Беседа, листая календарь. Мужество воспитывается изо дня в день. 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, годы жизни 1823-1886, русского драматурга. Анонс. Жизнь и вехи творчества классика отечественного театра. «Вся жизнь – театр, и люди в ней – актеры». Эту и другую фразу «Что наша жизнь? Игра» можно предпослать эпиграфами к жизни и творчеству Александра Николаевича Островского, драматурга на все времена. Театр был его средой обитания, болью и страстью, темой творчества, метафорой жизни вообще. 47 оригинальных пьес писателя плюс 7 в соавторстве вобрали в себя не только все многообразие московских, купеческих и чиновничьих типов, но и общечеловеческих. Конечно же, прежде всего, драматурга заботил показ на сцене русского человека. «Пусть видит себя и радуется. Исправители найдутся и без нас». Чтобы иметь право исправлять народ, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее. Он без единого выстрела, если не считать выстрела Карандышева в беспреданницу Ларису Агудалову, завоевал русский театр, зрителей и всю нашу страну, оставаясь самым миролюбивым воителем. Жизнь его текла неторопливо и полновесно, как Волга, главная водная и духовная артерия России, из берегов которой из Костромы был его дед и все его предки, принадлежавшие духовному сословию. Будущий драматург родился 31 марта, 12 апреля 1823 года в Москве, на Малой Ордынке, в семье чиновника. Матери он лишился в 9 лет, получил хорошее домашнее образование, изучал иностранные языки. К концу жизни он знал греческий, французский, немецкий, итальянский, английский и испанский. В домашней библиотеке мальчик нашел то, что было близко его сердцу и что определило его призвание – русскую литературу. Он с детства почувствовал в себе наклонность к писательству. Островские жили в Замоскворечье, купеческом и мещанском районе Москвы. Оттуда и многие герои пьес писателя. В 1835 году Александр поступил в первую московскую гимназию, имевшую гуманитарный уклон. 5 лет спустя получил аттестат с правом поступить в университет без предварительного испытания. Его отец, Николай Федорович Островский, к тому времени заслужил дворянское достоинство, оставил государственную службу и занялся ходатайствами по гражданским делам. Это определило выбор сына. Он поступил на юридический факультет. Обучение студент рвения не проявил, более того, на втором курсе рассорился с одним из профессоров и оставил заведение. Молодой человек хотел было заняться литературой, но по настоянию отца поступил в канцелярию Московского совестного суда, где окунулся в пучину гражданских и уголовных дел, связанных с имущественными спорами, внутрисемейными разногласиями, преступлениями малолетних, а через 2 года в словесный стол коммерческого суда, где разбирались дела о торговой несостоятельности и банкротстве. И хотя за труды платили копейки, 4 рубля в месяц, хорошо помогал отец, работа в суде дала будущему драматургу богатый материал для его пьес. Эти несколько лет службы сделали из служителя Фемиды Колумба Москвы, открывшего для человечества целый мир купцов, мещан, чиновников до реформенной России. В 1851 году канцелярист ушел из суда, чтобы стать профессиональным литератором. Еще со студенческих лет им владела страсть к театру Гоголя и Грибоедова, Мочалова и Щепкина. Юноша сочинял стихи, очерки, рассказы, пьесы, из которых наиболее известны записки замоскворецкого жителя. А в начале 1847 года Островский опубликовал в газете «Московский листок» сцену из своей первой комедии «Несостоятельный должник. Банкрут». А в доме университетского профессора и литератора Шевырева прочитал пьесу «Картина семейного счастья». Успех был полный. За 2 года Островский дописал «Банкрута». Пьесу читали во всех аристократических салонах, а после ее опубликования в «Москвитянине» под названием «Свои люди, сочтемся» и по всем московским трактирам. По мнению историка литературы Мирского, эта комедия стала самым поразительным и сенсационным началом деятельности молодого автора, какое только было в русской литературе. От «Банкрута» были в восторге Гоголь, Адоевский, Катков, Погодин и генерал Ермолов. Пьеса о триумфе порока принесла триумф автору еще до ее показа на сцене театра, который по высочайшему повелению был запрещен, дабы не будоражить цвет купеческой гильдии. Автор же был отдан под надзор полиции, отнесшейся к этой обязанности формально. На сцене комедия появилась только через 11 лет. Едва «Москвитяне» напечатали следующую пьесу Островского «Утро молодого человека», он уже работал над новой, «Бедной невестой», увидевшей свет рампы в 1852 году. А за ней последовало «Не в свои сани не садись», поставленное на сцене Малого театра, ставшего главным потребителем творчества драматурга. Вдохновленный успехом и признанием, Островский каждый год писал одну, а то и 2-3 пьесы, публикуя их в «Погодинском москвитянине». Работал как каторжный, а жить было не на что. Ни журнал, ни театр не спешили раскошелиться. Писатель вынужден был добывать средства подённым литературным трудом. Свыше 20 лет Островский состоял в гражданском браке с мещанкой Агафьей Ивановной Ивановой, после смерти которой в 1869 году женился на актрисе Малого театра Марии Васильевне Васильевой. С новой женой, привыкшей к светской жизни, ему пришлось затянуть пояс еще туже. Дети от первого брака умерли, а во втором было 5. В 1856 году Островский в составе литературной экспедиции был командирован морским министерством в Верхнее Поволжье изучать быт и промыслы населения. Писатель составил словарь судоходства, судостроительных и рыболовных терминов края. Позже он выезжал в Крым, на Украину, Закавказье, путешествовал по Волге, бывал в Германии, Австрии, Италии, посещал Париж и Лондон, но в целом вел размеренную жизнь, посвященную только творчеству и делам театра. Перечислять пьесы драматурга излишне. К концу его жизни они заняли все театральные сцены России. Большую часть их можно увидеть и сегодня на театральных афишах. Они – украшение репертуара театра, им гарантирован аншлаг. Достаточно назвать малую часть творческого наследия драматурга, чтобы понять, что именно он создал классический национальный репертуар, чем заложил фундамент русского театра. «Бедность не порок», «Доходное место», «Гроза», за которую он был удостоен Уваровской премии, «Апогей его популярности» и другие. Достижение этой поры увенчала драма «Гроза», в которой затхлая атмосфера провинциального городка с его грубостью, ханжеством, властью богатых противопоставляется миру природы. «Гроза» — это символ душевного смятения героини, борьбы чувств, нравственного возвышения в трагической любви и в то же время воплощение бремени страха, под именем которого живут люди. В статье «Луч света в темном царстве» Добролюбов расценил гордую силу, внутреннюю решимость героини «Грозы» как знак глубокого протеста, зреющего в стране. Это 1850-е годы. Женитьба Бальзаминова, Пучина, на всякого мудреца довольно простоты и другие, 1860-е годы. Тогда же были написаны исторические драмы Василиса Мелентьева и другие. В эти годы театральное начальство относилось к Островскому, мягко говоря, прохладно, не допускало его пьесы на сцену, скупо выделяло для спектаклей приличную мебель. Писатель переживал, болел, порой доходил до отчаяния, едва не бросив на середине пути свой крест. В 1870-е, 1880-е годы были поставлены пьесы «Бешеные деньги», «Волки и овцы», «Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые» и другие. Особняком стоят две пьесы писателя «Снегурочка», которую критики сопоставляют в жанровом отношении с философско-символической драмой «Пер Гюнд» Ибсена, и «Бесприданница» — вершина творчества Островского, предтеча чеховской социально-психологической драмы. Несколько пьес Островский написал в соавторстве с драматургами Гедеоновым, Соловьевым и Невесиным. Перевел комедии Шекспира, в том числе «Укрощение строптивой», «Гальдони», «Интермедии Сервантеса» и других европейских классиков. По мотивам его произведений был создан ряд опер, среди которых наиболее известны «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Воевода» Чайковского, «Вражья сила» Серова. Островского чтят не только как драматурга, но и как просветителя и преобразователя русского театра. В 1866 году драматург организовал Московский артистический кружок, руководил Славянским съездом, в рамках которого открыл Всероссийскую этнографическую выставку. Через 6 лет Александр Николаевич стал вдохновителем и бессменным руководителем Общества русских драматических писателей и оперных композиторов. При Александре III Островский добился разрешения устроить в Москве частный русский театр. Царь пожаловал писателю пожизненную пенсию в 3000 рублей. Наконец-то он вырвался из тисков нищеты. Но это был уже его закат. Островского назначили заведующим репертуарной частью и начальником театрального училища. Драматург наметил целый ряд реформ, над осуществлением которых работал из последних сил. Для передышки он поехал в Фельцо Щелыково, Костромская губерния, приобретенное его отцом еще в 1847 году. Там писатель любил отдыхать и писать пьесы. В поездке Александр Николаевич простудился и по приезде в имение скончался 2-14 июня 1886 года. Умер за письменным столом, работая над переводом пьесы Шекспира «Антоний и Клеопатра». Похоронен драматург в селе Бережки, в 2 верстах от Щелыкова. Государь пожаловал на погребение 3000 рублей, назначил вдове такую же пенсию и на воспитание детей 2400 рублей ежегодно. Пьесы Александра Николаевича Островского в изданиях для незрячих, спектакли по пьесам драматурга на книжных полках библиотеки и на руках у читателей. Издание шрифтом Луи Брайля. Отдельные издания. «Бедность не порок», «Бесприданница», «Гроза», «Свои люди сочтемся», «Снегурочка». Каждая пьеса об отдельной книге. Пьесы, сборник. 5 книг. В содержании «Волки и овцы», «Бесприданница», «Без вины виноваты». Пьесы Александра Николаевича Островского в изданиях для слабовидящих, крупный шрифт, «Бедность не порок», «Бесприданница», «Гроза», «Свои люди сочтемся». Звукозаписи. «Без вины виноваты», «Бесприданница», «Бешеные деньги», «Богатые невесты», «Лес», «Не все коту масленица», «Не от мира сего», «Последняя жертва», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Свои люди сочтемся», «Сердце не камень», «Таланты и поклонники», пьесы читают Вадим Яковлев. Запись на флеш-карте тоже для записи на карту и на отдельных дисках. «Бесприданница» читает Владимир Самойлов для записи на карту. «Горячее сердце» — фрагмент, исполняет Михаил Тарханов. 1 диск и для записи на карту. «Гроза» читает Вячеслав Герасимов. 2 кассеты для записи на карту. Тоже читает Владимир Голышев для записи на карту. «Не было ни гроша, да вдруг Алтын» читает Станислав Федосов. 1 диск. «Поздняя любовь. Сцены из жизни захолустья» читает Владимир Самойлов для записи на карту. Пьесы читают Роман Киселев и Гелий Сысоев. 4 кассеты. Пьесы читает Владимир Самойлов. 1 диск и для записи на карту. В содержании «Бедность не порок», «Гроза», «Доходное место», «Лес», «Свои люди сочтемся». Спектакли. без вины виноватые радиокомпозиция спектакля «МХАТ Союз СССР», исполнители Алла Тарасова, Павел Масальский, Олег Стриженов и другие. Одна кассета. Без вины виноватые радиоверсия театральной постановки Государственного академического театра имени Вахтангова. 4 диска. «Бешеные деньги» – спектакль Государственного академического малого театра Союза СССР. Одна кассета. «Бешеные деньги» – радиоспектакль. Исполнители Юрий Кузнецов, Игорь Дмитриев. Один диск. «Василиса Милентьева» – спектакль Московского театра имени Ермоловой. Запись 1989 года. Одна кассета. «Горячее сердце» – спектакль МХАТ Союза СССР имени Горького. Одна кассета. «Гроза» – исполнители Михаил Жаров, Вера Пашенная и другие. На одном и двух дисках и для записи на карту. «Женитьба Белугина» – радиокомпозиция спектакля Московского драматического театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Одна кассета. «Лес» – спектакль Государственного академического малого театра Союза СССР. Запись на одном диске и для записи на карту. «На всякого мудреца довольно простоты» – спектакль, одна кассета. «Не все коту масленица» – радиоспектакль, одна кассета. «Правда хорошо, а счастье лучше» – спектакль Государственного академического малого театра Союза СССР, одна кассета. «Правда хорошо, а счастье лучше» – радиоспектакль. «Светит да не греет» – радиокомпозиция спектакля Московского драматического театра имени Пушкина. На одной кассете – и на одном диске. «Шутники», радиопостановка, одна кассета. Записи пьес и спектаклей по произведениям Александра Николаевича Островского имеются также на сайте библиотека «Логос ВОС» в разных исполнениях и вариантах. В изданиях плоскопечатным шрифтом имеются собрания сочинений Александра Николаевича Островского в 12, 6 и 3 томах. Драмы и комедии Островского имеются в изданиях разных лет плоскопечатным шрифтом. Литература о жизни и творчестве Александра Николаевича Островского. Лобанов Михаил Петрович Островский. Издание по Брайлю. 8 книг. Литература о жизни и творчестве Александра Николаевича Островского. Книги плоскопечатного шрифта. Островский Александр Николаевич. «Вся жизнь театру. Москва, 1989 год». Серия «Русские дневники». В содержании разделы «Дневники», «Театральные записки», «Речи». Островский Александр Николаевич. «Горькое слово истины». Москва, издательство «Молодая гвардия», 1973 год. Горелов Анатолий Ефимович. «Очерки о русских писателях». Ленинград, 1968 год. Добролюбов Николай Александрович. «Русские классики. Избранные литературно-критические статьи. Москва. 1970 год». Ермолинский Сергей Александрович. «Драматические сочинения. Москва. 1982 год». Глава. «Страницы из жизни Александра Николаевича Островского». Журавлева Анна Ивановна. «Островский комедиограф». Москва, 1981 год. Журавлева Анна Ивановна, «Театр Островского». Москва, 1986 год. Лакшин Владимир Яковлевич. Александр Николаевич Островский. Второе издание, исправленное, дополненное. Москва, 1982 год. Лобанов Михаил Петрович Островский. Москва, 1979 и 1989 годы. Серия «Биографии жизни замечательных людей». «Русская трагедия». Пьеса Островского «Гроза» в русской критике и литературе ведения. Санкт-Петербург, 2002 год.